Радиомаяк.ру представляет. В рабочий полдень. Неизвестное об известном.
Да, вот пришло сообщение от нашего постоянного слушателя Кости 38 из Питера. Вот как так-то? Зощенко, это же был мой заказ. Это правда, Костя просил. А у меня через 15 минут встреча. Ну, прям расстроен. Костя, ну вы же знаете, что в подкастах можно послушать нашу программу спокойно.
Да, у нас в гостях Юрий Викторович Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, сотрудник, старший научный сотрудник музея Бахрушинского. И мы сегодня решили поговорить о Михаиле Зощенко. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Михаил Зощенко.
Я думаю, что многие знакомы с творчеством Михаила Зощенко, но я не знаю, многие или нет, знакомы с его жизнью.
Ну, жизнь довольно-таки своеобразная и, прямо скажем, такая нерадужная, и не сказать, чтобы сильно длинная, но при этом, ну, как бы плоть от плоти жизнь своей страны для человека, рожденного в 90-е годы позапрошлого века, неизбежно было пройти все эти войны и все, что было между войнами, и существенно пострадать, по крайней мере, в 46-м году. Хотя он петербуржец, петроградец, ленинградец от начала до конца, то есть здесь не было никаких у него сильных перепадов. Ну, если говорить о детстве, то такой достаточно любопытный факт, что в гимназии у него было очень плохо с русским языком. Хотя он уже начал что-то сочинять, что-то писать. Он говорил о том, что в 9 лет начал первые свои произведения создавать. Хотя с русским языком было плохо.
У него, по-моему, папа был художником, да?
Да, папа был художник, причем художник очень такой интересной специальности, художник-мозаист, мозаики делал. В частности, он перенес на мозаику полотно «Переход Суворова через Альпы». И эта мозаика в музее Суворова выставлена. Ну и даже так, полутакая легенда, полуправда о том, что самому маленькому Зощенко разрешили там выложить елочку. Он говорит, елочка вышла немножко кривовато, но папа похвалил и оставил ее на мозаике.
У него, по-моему, даже с мозаикой какой-то рассказ был связан. Да.
Рассказ «Елка» детский. Он же еще, помимо прочего, детский писатель. И, надо сказать, очень такой интересный, необычный детский писатель. В 40-м году пишет цикл рассказов для детей о Ленине. Хороший. Очень сейчас хорошо читать.
Он же, поскольку он из семьи такой творческой, да?
Мама актриса.
А почему он стал военным?
А военным он стал, потому что война началась.
Я просто к тому, что он же потом тоже, по-моему, чуть ли агентом уголовного розыска был.
Да, он много где поработал. Это действительно вот то, что у него случилось там с 10 по 25 год, это такие резкие перепады биографии. Посмотрите, когда началась Первая мировая война, да, до этого он не смог доучиться в институте, потому что не смог заплатить за обучение, учился на юриста. Но потом пошел на войну, на Первую мировую войну, и там прошел путь от прапорщика до капитана. То есть это действительно был боевой солдат, офицер, 4 ордена, в том числе Георгиевский крест, которым потом его даже попрекнут в 46-м году. Но это отдельная история.
Когда этот мерзавец Жданов учил писать
книжки. Мы об этом особо поговорим. Да, это, конечно, жуткая история совершенно. А тогда, в Первую мировую войну, он был ранен, он был отравлен газами, то есть он по полной программе хорошо повоевал. Потом была революция, он работал на очень разных действительно должностях, и милиционером, и сотрудником уголовного розыска, и сапожником, и слесарем, и начальником телеграфа. То есть вот везде себя попробовал, но и повоевал в гражданскую.
Я просто где-то читала, что у него неладно было с сердцем. Вот у него какие-то были проблемы.
Да, совершенно верно. Его именно поэтому потом комиссовали уже с фронтов гражданской войны. Он в 19-м году под Ямбургом, под Нарвой повоевал, за красных, естественно. Ну а потом был комиссован по болезни сердца. И когда в 41-м он снова попросился на фронт, он действительно пришел и просился на фронт, его не взяли уже и по возрасту, и по здоровью. Поэтому он был в эвакуации в Алма-Ате. Что ему, опять же, потом поставили в упрек, несмотря на вот все его предыдущие подвиги.
Ну, а непосредственно писательство, когда он уже стал становиться известным, вот здесь как развивались события?
Ну, в 20-е годы он начал писать, он вошел в такое сообщество, называлось «Серпионовы братья». Наверняка многие слышали про это сообщество. Туда входили Вениамин Каверин, Лев Лунц, Слонимский. Участвовал там Константин Федин, Всеволод Иванов. Вот это вот... Почему название «Серпионовы братья»? Так называлось достаточно крупное произведение, ну, повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Они вот себя в какой-то степени считали последователями вот этого вот «Серпиона», так называемого. Но при этом каждый работал в каком-то своем ключе, каждый находил какую-то свою нишу. И вот Зощенко сразу эту нишу, как мне представляется, обнаружил достаточно успешно. Он обнаружил нишу короткого, смешного сатирического рассказа. И если говорить о самом раннем творчестве, то оно ближе, наверное, к Чехову, к раннему Чехову. Опять же, публикации в журналах, небольшие рассказики, часто рассказики ролевые. Вот то, что потом тоже с ним сыграет злую шутку, потому что начнут путать его как человека, его персонажей. Обычно это со стихами происходит, но здесь, как ни странно, настолько оказалось тупоголовое начальство, что оно посчитало, что это вот и есть сам Зощенко. Но при этом отчасти они были правы. Такая была сублимация. Тоже потом, возможно, немножко об этом поговорим. И вот что касается «Между войнами», он действительно был писателем, он выступал, ездил по стране, об этом тоже есть в его рассказах. При этом он входил в редколлегию журнала «Крокодил». Ему даже во время войны предложили возглавить этот журнал и вызвали его в 43-м году в Москву. Он приехал в Москву, но возглавить журнал отказался. Ну и как детский писатель. А там причины не очень понятны. Видимо, он не очень хотел в это время как-то сильно выставляться, а иные говорят, что он просто не хотел переезжать в Москву. Что он оставался всегда петербуржцем, петроградцем, ленинградцем. От начала до конца. Вот. Ну, при этом уже даже в 40-м году первая экранизация была. Короткометражка. Наверное, получасовая. Называется «Преступление и наказание». Очень неплохая. Потом, кстати, этот рассказ был экранизирован Гайдаем в фильме «Не может быть», тот же самый, первая часть, где сыграли Пуговкин, Светин, Невинный. А там тоже блестящий состав актеров. Там в главной роли Игорь Ильинский. Его супругу играет Мария Миронова. В роли одного из покупателей. Помните там сюжет о том, как главного героя приглашают в милицию?
Ну, да, да.
Да, да, да. Он думает, что...
А он распродают они все
имущество. При помощи брата. Вот жену главного героя играет совсем еще юная Мария Миронова. И очень маленькая роль, просто неожиданно, у Марка Бернеса. Еще не
вы
очень
сегодня только вспоминали. Да.
Он играет следователя, то есть положительная роль. И он вот буквально мелькнул в кадре, ну, объяснив суть попадания главного героя в милицию. Всё.
Ну, это же я никогда не видела. Ты видела эту короткометражку?
Посмотрите, обязательно черно-белая, очень такая, ну, веселая. Мне даже кажется, она в чем-то лучше гайдаевской.
Ну, к Гайдаевской мы все привыкли просто.
Да, да, вероятно, это, да, да, да. А тут неожиданно просто совершенно другой поворот, другие актеры. Ну, так немножко шаржировано, конечно. Напоминает немножко «Фитиль». Угу. Вот сюжеты из «Фитиля». Хотя там довольно развернуты. Ну, минут 30 идет фильм.
Это повлияло на популярность?
Да, это повлияло. И вообще Зощенко был очень популярен.
Да, он был очень популярен.
Да, 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 да. Потому что это доступно всем. Посмеяться всегда хорошо. Ну, я бы с чем сравнил? Ну, не знаю, со стендапом современным. То есть это актуально, это интересно, это смешно, но это сейчас.
Ну,
смешно.
А с другой стороны, это еще может быть и опасно, когда высмеивают все-таки вот это острие.
Да,
ну вот. Нет, писатели сатирики навсегда без работы не оставались тут в течение 20 века. Потом эти эстафетную палочку Жванецкий взял, и так далее, так далее, так далее. Просто на свой лад, конечно, но тем не менее.
Да, и, конечно, наверное, если бы во времена Зощенко было бы вот так вот активно развито медиавещание, аудиовещание, он, конечно, читал свои рассказы, мне кажется. Так как Жванецкий, так как другие вот эти вот писатели-юмористы читают свои рассказы, потому что рассказы заслуживают именно устной формы. Потом их читают многие актеры, и тогда, в общем-то... Но при этом он, видимо, все-таки пытался как-то подстраховаться. Вот эти рассказы о Ленине тому как бы подтверждение.
Ну да. Ну, у нас сейчас есть реклама или нет? Нету. Давайте мы сейчас прервемся на песню. Просто мы каким-то образом успели за 12 минут по всем галопам практически пробежаться. А нужно будет, мне кажется, останавливаться на каких-то деталях прямо вот с детства и дальше на тех интересных вещах, которые вы запасли в своем замечательном блокнотике.
Неизвестное об известном.
Мы, конечно, коснемся и многих других поворотов, и приятных, в том числе в жизни, немногих приятных поворотов в жизни Зощенко. Кстати, сколько он прожил вообще, напомним?
Ну, он родился в 94-м, умер в 58-м, то есть, получается, 64 года.
Вот называется «повезло» в кавычках, да? То есть, вот все самые такие драматические, чудовищные изменения ухватил. Мы решили остановиться вот подробнее на знаменитом этом деле ленинградских журналов, да, и то, когда была разгромлена, в общем, ленинградская интеллигенция, когда Жданов, негодяй, учил писать музыку Прокофьева и Шостаковича, и Ахматова и Зощенко рассказывал, как писать стихи и, значит, и прозу. Вот у вас там есть детали, да, этого события?
Да. Дело в том, что когда говорят о постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда говорят о докладе Жданова, обычно все-таки акцент делают на Ахматовой. Все помнят, что это вот там блудница, взбесившаяся барынька, мечущаяся между будуаром и Маленной. Не представляю, как Жданов произносил эти сложные структуры. Но а Зощенко как-то обычно
подождите, у него же было единственное это музыкальное образование во всей этой банде. Да, он был в музыкальной школе, поэтому он считался интеллектуалом в среде людей, которые подкладывали помидоры друг другу под попу, когда сидели на этих ночных посиделках у Сталина. Он считался интеллектуалом. Он рассказывал анекдоты, и ночью он исполнял на пианино. Похабные частушки матерные такие, как бы. Они смеялись до просто...
Ужас.
Да, ну то есть можете представить, какая атмосфера, да? Там.
Да вот.
Он считался у них таким как бы тамадой вообще, таким чуваком, который все знает.
Ну и он же был таким явным еще любимцем Сталина, и Сталин сам вмешался в этот доклад, мало того, что он его прочитал и похвалил, он еще и внес туда коррективы. Он сам писал Жданову, что я
это считаю... Это он написал «подонок» от литературы.
Вот, чего непонятно, что какие пометки на полях он сделал, но какие-то сделал. Он просил Жданова эти пометки учесть.
В его стиле, это когда он делал пометки всяких там, например... На повести «Впрок» Платонова он написал, помимо всего прочего, «сволочь» красным карандашом. Так что можно ожидать, что и по поводу Зощенко тоже были внесены коррективы.
Да, вполне, коррективы. Может быть. Может быть, он даже усилил весь вот этот вот лексикон Жданова. Но при этом ведь как складывалась ситуация? Естественно, что сейчас многие задаются вопросом, а почему именно Ахматова и Зощенко?
Какой они представляли опасность вообще?
Да. Почему именно они? Почти тогда Константин Симонов ответил. Константин Симонов занимал очень непростую, скажем так, позицию. Он вроде бы старался помочь, но при этом зачастую только вредил.
Сложно.
Но, скажем, Каверин за Зощенко открыто заступался. Он не боялся. Ну, он вообще мало чего боялся. А сам Зощенко тоже испугался, конечно. Он уже был не молодым человеком, если бы это случилось там...
А что вызвало действительно такой...
Гнев.
Что вызвало гнев, если верить Симонову, его предположению, то это небывалый рост авторитета Ахматовой и Зощенко сразу после войны. Ахматова собирает буквально огромные аудитории в Москве, хотя это, конечно, еще не политехнически, там не Лужники, но это действительно очень влиятельная дама в художественном мире столицы, хотя живет, конечно, в Ленинграде. А Зощенко по прибытии из эвакуации начинает пользоваться каким-то небывалым авторитетом среди ленинградских писателей, как там говорится, начинает диктовать какие-то свои условия, начинает выступать от имени такого человека, который имеет какую-то литературную власть. Этого они, что ли, испугались?
Ну, мне кажется, кто-то с Кляузой, наверное, должен был прийти. Да
нет, я думаю, что
это тоже, конечно.
У советской власти было чутье на чужое, как бы, да. То есть вот на эстетическое именно такое враждебное. Да. Поэтому я думаю, это, знаете, как-то вот такую личную неприязнь испытывал, потерпевшим кушать не могу. Да? Вот вроде бы там ни Ахматова, ни Зощенко никогда не были даже одной ногой в сторону там, типа, призывов хоть к чему-то, да, против этого режима. Да? Одна там любовь, там страдания, женщина, другого, значит, бичевание мещанских нравов и так далее, и так далее. Вот. Но, видимо... Сам факт таланта уже считался преступлением, вот, когда этот талант еще пользуется популярностью.
Ну вот да, но выбрали именно их. То есть что это был за выбор? При этом очень интересный выбор, то, что их там не расстреляли, не посадили, а как бы публично выпороли. Причем так, что они...
Это можно приравнять к пыткам, потому что...
Да, это был
такой кошмар, что люди ходили живыми привидениями. То есть, ну,
конечно. Последствия очень тяжелые были и для Зощенко, и для Ахматовой. Но мы коснемся только Зощенко. Причем смотрите, как складывалась ситуация. Он возвращается из Алматы, из эвакуации. В Алмате он работает на Мосфильме, пишет сценарий. Но он еще драматург. В частности, у него есть такая пьеса «Парусиновый портфель», которая была экранизирована в 83-м году. Фильм назывался «Безумный день инженера Баркасова». Я думаю, многие его помнят. Там Вячеслав Невинный поет песню про 7 слоников. Но фильм не очень удачный получился, надо сказать. И у него, в общем-то, все складывается после 45-го года очень успешно у Зощенко. У него выходят издания, у него контракты с театрами на постановку его пьес, он получает уже авансы. То есть все очень хорошо. Более того, в апреле 46-го года он получает медаль за участие в Великой Отечественной войне. Ну, за участие в тылу Отечественной войны. Медаль называлась... за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Вот правильное ее название. И это апрель 46-го. А уже в августе 46-го выходит постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и почти сразу же речь Жданова в сентябре, спустя месяц, в которой от Зощенко буквально не остается камня на камне. Что стало формальным поводом? Во-первых, это повесть «Перед восходом солнца». Повесть, не характерная для Зощенко, повесть автобиографическая, философская, психологическая. Он размышляет, он задается какими-то вопросами. Он чуть ли не в открытую пишет о своих страхах, в чем его никогда, казалось бы, нельзя было упрекнуть, учитывая его героическую биографию. Но он боялся жизни. И вот в этой повести он буквально обнажил себя. Естественно, она не была издана и не могла быть издана. Она только в 73-м вышла в США, в 87-м в Советском Союзе. То есть уже сильно после смерти Зощенко. А второй повод, он еще...
К слову о том, кто его гнобил, да? Вот пишут там слушатели. Жданов еще в блокаду выкидывал апельсиновые корки из окна. Бабка-покойница свидетель.
Да.
Вот, ну, там известно про то, что есть факты, какие-то там истории про то, как вообще там он боролся с ожирением в блокаду. Вот этот герой войны известный.
Да. Про блокаду много сказано. Но и то, что Жданов уже в 46-м году, не будучи секретарем ленинградского горкома партии, уже переведенный в Москву, он, тем не менее, приехал в Ленинград учить своих бывших земляков тому, как надо жить, как надо писать. Досталось всем сотрудникам журналов этих «Звезда» и «Ленинград». Но Зощенко, Ахматовой и еще писателю Хазину досталось персонально вот в этом выступлении.
После новостей продолжим.
Неизвестное об известном.
У нас сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Юрий Викторович Доманский. И вместе с ним мы сегодня говорим о творчестве, о жизни Михаила Зощенко. И остановились на том самом непростом периоде, когда не все, когда жизнь приобрела вообще новый поворот, трагичный.
Да, это именно новый поворот, ведь надо также учитывать то, что Зощенко был орденоносец в советском плане. Он в 1939 году получил орден Трудового Красного Знамени, и он был вполне себе, ну вот как бы состоявшийся советский писатель. И вдруг вот так. Почему? С одной стороны, это действительно вот эта повесть «Перед восходом солнца». Но, как ни странно, главным аргументом в речи Жданова стал всего лишь один единственный рассказ. Рассказ, который называется «Приключения обезьяны». Рассказ, который вышел в 45-м году в журнале «Мурзилка». То есть это детский рассказ. Причем рассказ, я думаю, всякий, кто его прочитает, он с некоторым недоумением отнесется, почему выбран именно этот рассказ. Ведь из творчества Зощенко можно выбрать действительно что-то такое болезненное, что-то острое, что-то социальное. Здесь совершенно безобидный рассказ о том, как бомба попала в зоопарк, и обезьянка вышла из клетки, она путешествует по городу и попадает к разным людям. Ничего особенного. Я бы даже сказал, что рассказ, ну, не очень интересный. Он именно детский, он рассчитан на такое, скажем так, инфантильное, немножко детское сознание. Рассказ, который, в общем, учит добру, учит доброму отношению к животным. Ничего особенного.
Что узрел Жданов?
Вот, смотрите, я специально сделал выписки, и я сейчас немножко зачитаю, и лексика будет примерно такая, какую мы сейчас наблюдаем в комментариях в интернете. Мы говорим, вот, там в комментариях все позволено, раньше такого не было. Вот у Жданова было примерно такое. В повести «Перед восходом солнца» изобразил, я цитирую, «людей и самого себя как гнусных, похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести». В «Приключениях обезьяны», всюду цитаты, изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Сам он мещанин и пошляк, копается в самых низменных и мелочных сторонах быта, привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, советскими людьми. А через обезьяну гаденькая, отравленная антисоветская сентенция насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей. Сам рассказ отравлен ядом зоологической враждебности к советскому строю. Это насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко. Проповедник безыдейности и пошлости, беспринципный и бессовестный литературный хулиган. Только немножко. 46-й год. Представляете, вот что это такое сказать публично со стороны власти о человеке в 46-м году? Да все это...
Почувствовали они опасность-то, конечно. Ну, конечно, в его логике такой бандитской, конечно, это вот почти все справедливо. То есть там действительно, в общем, человек, в общем, какой-то мыслящий минимально понимает, что...
Можно провести такую аналогию. Ты об этом хочешь сказать?
Ну, конечно, да, слушайте, про нет, жизнь, ну, ты же бросалась в глаза там, да? Вот, сейчас я прочту сообщение, которое пришло. Немножечко отвлечемся от этого мракобесия. В советское время модно было дарить книги. Поверьте, не я это придумал. Это было на самом деле. Одна дорогая дама, дорогая, такая дорогая, что бросалась в глаза, заходит в сотый книжный магазин напротив Моссовета. Я так понимаю, что это вот Москва. Нынешняя Москва. Да. А в руках держит бумажку, обращается к продавщице. «Девушка, мне в подарок книгу срочно надо, помогите найти». И читает по бумажке «30 щенков». Да. Продавщица: «Такой книги нет, покупательница, я точно записал, говорят, очень смешная книга». Я название, с названия списывал. Продавщица берет записку, читает, потом долго в упор смотрит на покупательницу. «Вы это специально?» «Да». Та не понимает, что специально. «Это же книга Зощенко». «Не слышали такого?» Покупательница радостно: «Ах ты, боже мой, я думал, откуда 30 щенков? Когда там все про людей должно быть?»
Сама фамилия, там тоже есть легенда о ее происхождении, но все-таки именно легенда. Зощенко, по воспоминаниям его жены Веры Владимировны, Зощенко любил подчеркивать, что он происходит из итальянского рода, что на Украину когда-то давно приехали итальянские архитекторы, зодчие. И изначально фамилия была Зодченко. Да. Но это, конечно, это более чем легенда. Да, вообще судьба семьи тоже не очень радужная, надо сказать. Вера Владимировна долгую жизнь прожила, ее не стало в 81-м году. Был у них сын Валерий Михайлович, он деятель театра, он на заводе «Электросила» руководил театральным кружком. Его не стало в 86-м. Он с 21-го года рождения. Некоторые источники указывают 22-й, но похоже, что 21-й. И еще внук Михаил Валерьевич 43-го года рождения, он умер в 91-м. Но он успел создать музей Зощенко в Ленинграде. Музей существует до сих пор. Это у него такой бренд, то, что это самый маленький музей Петербурга. Это всего лишь двухкомнатная квартирка на канале Грибоедова по адресу Малая Конюшня. Но называется он сейчас очень претенциозно. Государственный литературный музей 20 век.
Серьезно? Я там никогда не был.
Да. Сходить. И там конференции проводят. У них очень активная такая околомузейная жизнь. То есть музей действительно, как мне представляется, интересный. Очень долго его пытались переделать в музей. Там жили другие люди. В конце 80-х он стал музеем. Ну, речь зашла о том, что он стал музеем, а сделали музеем в 92-м.
Ну да, просто после смерти Зощенко он был посмертно реабилитирован, как бы. И, ну, я так понимаю, что и почти официально. Но официально это никто не подтверждал, как бы, да, потому что не было никаких официальных решений таких по... Просто было такое гнобление. Но возможности открытых и популярных экранизаций, многочисленные издания, конечно, говорили о том, что без этого все-таки, как правильно кто-то написал, люди все равно оставят то, что им нужно. То есть, вот, и сейчас Зощенко продается и хорошо.
Да,
я в хорошем смысле продается.
Да,
то
да,
есть
да,
его
да,
покупают,
да,
читают, смеются и так далее.
Да, и биография в серии ЖЗЛ вышла. Но вот при этом само постановление было официально отменено, постановление о Зощенко-Ахматовой в журнале «Звезда Ленинград» было официально отменено только в 1988.
Почему так долго?
А потому что вообще до перестройки не очень любили отменять то, что было сделано. То есть даже доклад Хрущева на 20-м съезде был закрытым. Его опубликовали уже только в перестройку. Хотя, конечно, после смерти Сталина Зощенко, в общем-то, вернулся к своей деятельности. Ему вернулись его все привилегии.
Но он же и издавался, по-моему.
Да, 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 он стал издаваться. Но
это, знаете... А потом в твоем доме будет звучать музыка, но ты ее уже не услышишь.
Да, да, да.
Это тот самый случай, когда уже глубоко больной, изможденный, переломанный судьбой человек, как бы, да, последние 5 лет жизни после смерти Сталина, да, он пожил, как бы, да. Но сколько ему было, напомним, всего
64 года.
Ну, о чем говорить, из которых там 20 были в кошмаре просто.
Да, но при этом, представляете, ведь в 46-м году, мало того, что ему запрещают публиковаться, запрещают там как-то публично выступать, у него же отбирают продуктовые карточки, как у бывшего уже члена Союза писателей. Театры, издательства просят немедленно вернуть авансы. Вот, кстати, нас бы сейчас попросили вернуть авансы.
Ну, что-то. Это у нас сейчас в спорте так происходит. Да, они выиграли соревнования, потом призовые возвращаете. Ну, там за дело, да.
Да, тут не сравнивай все-таки. У нас есть возможность пойти в магазин.
Нет, ну вот, говорит, нам вернуть авансы.
Как в 1946 году, когда, в общем, голодовка была по полной.
В Ленинграде 1946 года отобрать карточки. Представляете, так он уже начал возвращаться, пытался вернуться к одной из прежних профессий сапожника. Он 20-е годы поработал сапожником, вроде получалось. И он говорит, что пытался. Так, более того, книги начинают изыматься из библиотек. И вы знаете, чем меня этот факт удивляет? Тем, что в 30-е годы книги Зощенко уже переводились на другие языки. Он был уже, в общем-то, писателем европейской известности. И в фашистской Германии его книги сжигали. В фашистской Германии сжигали в 30-е, в Советском Союзе изымали библиотек второй
полицейского. Это поразительное свидетельство, не знаю, верить ему или нет, но оно настолько поразительно, что как бы можно даже и поверить. Я читал вот книжку Шпеера, его дневники в тюрьме Шпандау. Шпеер — ближайший соратник Гитлера, архитектор, да, и там конфидент во многом. Шпеер присутствовал на очень закрытых частных каких-то встречах Гитлера еще до войны, как бы, до Первой мировой и, значит, соответственно, до Великой Отечественной в 41-м. И вот есть, мне только бросилось в глаза, значит, Гитлер, который вообще не отличался, по-моему, сильным чувством юмора и вообще как бы просто хохотал, значит, ему кто-то рассказал, ему что-то прочитал в книжке Зощенко, значит, что-то его завеселило про советский быт, значит, году в 36-м, наверное, или там в 35-м, что-то такое. Значит, это поразительная какая-то история, да, каким-то образом это дошло туда вот, да, и, значит, он, подтрунивая над тем, как бы, да, над последующим, значит, объектом нападения, как бы, да, он в узком кругу что-то цитировал из Зощенко. Ну, то есть придумать, что Шпеер это, представь, что придумал, как бы довольно странно.
Зачем?
Потому что это, да, особенно в тюрьме, да? Вот это вспомнилось. То есть я к тому, что в подтверждение ваших слов, что Зощенко был действительно популярным в Европе,
Но...
И, кстати, его как бы слог, он почти непереводимый, имеется в виду, вот нюансы, да, которые он придумал, свой язык такой, да, вот этого всего. Эти нюансы, когда они жениться не хотят, как бы, да, как это перевести? Вот не они же, он говорит про человека в единственном числе, но они, как бы, да, вот эти все мещанские такие придуманные им оборотики, да, значит, забегает милиционер, говорит, ну, запасайтесь дьявола гробами. Говорит, это один инвалид Гаврилович лежит, это скучает.
Да.
Ну, это же все такие вещи.
Ну, а потом ты меня прости, понять европейскому человеку быт, вообще вот это вот, да, коммунальные квартиры, вот это вот всю историю взаимоотношения, это мне тоже кажется очень так тяжело.
Ну вот вы знаете, когда говорят о стиле Зощенко, вот об этом действительно необычном стиле, конечно, в первую очередь употребляют понятие сказ. Это сказовая стилистика, то, что вот я назвал ролевым повествованием. И,
что за шума о драке нет, но тут и драка образовалась.
Да. И он, конечно, вот в этом стиле очень близок к Гоголю. И он по многим параметрам близок к Гоголю. Вот этими перечислениями, этими диалектизмами. То, что речь наполнена какими-то совершенно, может быть, уже сейчас непонятными словами, а тем не менее они все равно вызывают смех. Вот все это, конечно, сближает с Гоголем. И он сам говорил, что принадлежит именно именно гоголевской традиции русской литературы. Ну и Щедрин, Салтыков-Щедрин тоже, как сатирик. Сатирикам, в общем-то, всегда, надо сказать, не сладко жилось.
Ну, да, вот и... кошмар российской жизни, что царской, что советской, он, возможно, был преодолим только с помощью вот этого какого-то спасительного юмора, который как бы...
Сквозь
людей.
Видный миру смех.
Да, да, да. Вот да. Людей как-то сохранял еще в них рассудок какой-то.
И вы знаете, ведь Жданов вот в этой стенограмме, он сделал еще вот этот удар ниже пояса, о котором мы уже немножко говорили, что войну отсиживался в тылу. Пока мы здесь, да, а он там. Да, да. И когда это обсуждалось на правлении Союза писателей, Зодченко встал и сказал: у меня, говорит, есть Георгиевский крест. Да.
Неизвестное об известном.
Да, совсем не весела жизнь писателей-сатириков в России. И много тому подтверждений. Люди, которые обладают острым глазом, талантливым пером и совестью, вот как бы, наверное, им везде тяжело во всем мире. Но у нас как-то в последние лет 200 особенно непросто.
Да. И после смерти Сталина, естественно, что возникли определенные послабления, стало легче, появилась возможность как-то жить, как-то существовать. Ну и дальше такой, опять же, фактически... Но...
Знаете, как в том анекдоте, да, по грустному? Кто тебе подаст стакан воды, да? Стакан воды, да. То пить уже не хочется.
Да, 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 только пить не хочется. Вот здесь вообще-то было похоже, и такая
Нагибин,
история...
Нагибин, извините, вспоминал в дневниках, что он, ему посчастливилось еще увидеть живого Зодченко, значит, вот после смерти Сталина, там тогда. Это был совершенно с выпущенным воздухом, как бы, не то что испуганный, но как бы совершенно... живой труп. Да. То есть он сидел и как-то грустно смотрел на нас, молодых таких ретивых, которые там после 20-го съезда, сейчас мы там, то, сё. Я, говорит, фронтовик, писатель там. Он, говорит, что-то похвалил за моего творчества. Но вообще, говорит, это видно было, что уже человеку не до чего как бы дожить бы только. Потому что все, что с ним уже сделали, уже сделали.
Это многие отмечали, что он был последние годы очень мрачен, очень молчалив, очень замкнут. А тут случилась такая история, что из Англии приехали студенты, и они сказали, что хорошо знают творчество Ахматова и Зодченко, и хотели бы посетить их могилы. На что им сказали, что могилы оба еще живы. Рано посещать, да оба живы. И тогда их привезли в консульство в Ленинграде Ахматова и Зодченко вот на встречу с этими английскими студентами. И те прямым текстом спросили, согласны ли вы с постановлением вот этому журналу «Звезда Ленинград». И Ахматов сказал, что согласны. У нее еще Лев сидел в тюрьме, Лев Николаевич Гумилев. Да. А Зодченко сказал, нет, не согласен. И он не побоялся этого сказать. Он говорит, нет, я говорит, не согласен, я ни в чем не виноват. Это дошло до верховных властей, но Хрущев сказал, что у нас, говорит, свобода слова, разбирайтесь сами в своем Ленинграде. Это уже все-таки другие времена были совершенно. Но при этом, когда Зодченко умер, то речь зашла о том, чтобы похоронить его на литераторских мостках на Волковском кладбище. Но власти запретили это делать, и более того, его запретили хоронить в Ленинграде. Его похоронили в итоге в Сестрорецке.
А, побоялись какой-то манифестации, да? Просто...
просто, видимо, побоялись иметь могилу Зодченко на каких-то ярких кладбищах Ленинграда. Да, 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 да. Как говорят сейчас, шаговой доступности.
Он в Сестрорецке, да,
похоронили? Да, в Сестрорецке. И там получился фамильный склеп. Там похоронили в 81-м вот, вдову, там похоронили сына. И там же похоронили внука Валерия Михайловича. Да, внук Валерия Михайлович был капитаном второго ранга. То есть тоже
а он почему так коротко прожил?
Трудно сказать.
47 лет, 46?
Да, там получается совсем мало. И он, говорят, тоже такой был довольно замкнутый человек. И он очень хотел этот музей создать. И он готов был свою квартиру, и так и получил свою квартиру сдавать, а жить в музее. Вот в этой двухкомнатной квартире занимать одну комнату, чтобы вторая была музеем. То есть он целиком хотел себя посвятить памяти деда. Это было очень неудобно для многих в тогдашнем Ленинграде 80-х годов. То есть и получилось, что и трагическая судьба, и трагическая посмертная судьба. Но потом вот экранизация, издание, знаменитая экранизация Гайдая и многие другие, и вот этот вот «Безумный день» инженера Баркасова, который я вспоминал.
Да. Губит людей не пиво, губит людей вода.
Людей.
Да. Так что лучшее, что мы можем сделать каждый раз, когда я говорю после финале таких программ о великолепных, замечательных, гениальных людях, наших соотечественниках, нашей гордости. Я сейчас не о Жданове, а о Зодченко, да. Да, это пойти в книжный магазин или найти в отеческой материнской библиотеке книжку Зощенко почитать, понять, почему мы вспоминаем этого большого писателя и человека выдающейся судьбы.
Хорошо, в книжных можно купить сейчас Зощенко. Это здорово, потому что многих уже и не пересдают, и что-то такое достать невозможно практически.
Да. В гробу он, говорят, улыбался.
Ну, да. Ну, в общем... Зощенко, как писал, так и жил. Читаем Зощенко. Спасибо вам большое. Приходите еще. Юрий Викторович Даманский был у нас в гостях с рассказом о Михаиле Зощенко.
Спасибо.
Да, в следующем часе у нас концерт по заявкам.
А Дров, кстати, подготовил даже песню, да, из «Не может быть», да?
Да.
Вот это про пиво, да?
Спасибо тебе большое.
Ой, ну какой ты замечательный человек. Так что пишите пока свои заявки на следующий час в рабочий полдень. 5533 начинается сообщение со словом «Маяк».
А мы еще раз огромное спасибо говорим Юрию Викторовичу Даманскому, с которым поговорили о Михаиле Зощенко.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.